Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте прочтем вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было откровение Иоанна Богослова. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого Слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова, и что блаженно пришедшее на брачную вечерю Агнца. Было же это 19 июня 1770 года. Именно об этом и говорит Господь, что пошлет Он ангелов Своих, и соберут они избранных Его от одного края небес и до другого. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру. Когда мы читаем в книге латинского слова «Истинная христианская религия» о том, что Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, то чтение это первоначально порождает в наших представлениях совершенно однозначный чувственный образ. Вроде того, скажем, что Господь, явившись лично, чуть ли не воплотив в телесном образе, совершенно подобно тому, как Он в теле Своем природном общался с апостолами и в мире после Своего воскресения, созывает 12 Своих учеников где-либо в мире духов, чтобы выслать их затем на проповедь. Но вот если мы попробуем внимательно проанализировать сказанное здесь, интерпретируя оное исключительно в духе тех мест, где латинское слово описывает явление Господне на небесах и в духовном восприятии, после Его вознесения перед духовными взорами апостолов, на самой завершающей стадии Его прославления, когда Он вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо, И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Так вот, если мы внимательно рассмотрим, что именно нам говорит об этом латинское слово в других своих местах, то мы сможем понять, скажем, что его, Господа природное, поскольку оно после прославления не материально, а субстанционально, как нас в этом наставляет латинское слово, и поэтому божественно, а поэтому вечно и бесконечно в себе, что оное отнюдь не может пребывать ни в каких таких конечных пространствах, временах или даже в каком-либо конечном состоянии, ни в мире природном, ни в видимостях мира духовного. Оно там не может пребывать непосредственно, а лишь опосредованно, то есть приспособленно к восприятию всякого ограниченного сознания. Ибо до своего, после своего воскресения и до своего вознесения Господь тоже представительствовал перед учениками вроде бы в плотском виде, то есть в форме человеческой, непосредственной своей, так же, как Он с ними был, когда Он был в теле, до своего прославления. Но даже если мы внимательно прочитаем Евангелие, то и там увидим, что и тогда Его представительства в форме были совершенно различными. И латинское слово совершенно однозначно говорит, что апостолы после Его воскресения видали Его духовными глазами. Хотя Он говорил им: «Осяжите Меня», что и латинское слово говорит, что Он воскрес относительно Духа Своего, не только относительно Духа, но относительно плоти и костей Своих, как Он говорит, что «Осяжите Меня», а Дух плоти и костей не имеет. Но латинское слово в другом месте опять же говорит, что им было позволено коснуться Его в своем субстанциональном теле, а не в материальном. И когда Он говорит, что Дух плоти и костей не имеет, а Я имею, то Он имеет в виду плоть и кости по соответствиям, потому что Он всегда говорил по соответствиям. То есть Он имеет при этом в виду свое божественное, собственное. Каждый человек, как нас наставляет латинское слово, имеет собственное от Господа. Это может быть оживотворенное собственное, это может быть мертвое или убитое собственное, но оно всегда не человеческое, а Господа. То есть соб в человеке всегда принадлежит исключительно Господу. Оживотворено оно или мертво. А человек, как говорит нам в соответствующем месте латинского слова, ничего своего собственного не имеет и иметь не имеет, не может по определению, ибо он есть лишь восприемником. Так вот, Господь после своего прославления и даже после своего воскресения является определенного рода представительностями по соответствиям. Но если до своего вознесения он являлся перед апостолами как бы сам по себе, то вот после его вознесения его способ явления человеку и духу, и ангелу совершенно изменился. Его пребывание в сознании человеческом называемо в слове тем Духом Святым, которым он исполняет сознание человеческое после своего вознесения. Как вы помните, когда была описана Пятидесятница, как был излит Дух Святой на всякую плоть. А Святой Дух есть божественное исходящее Господа. И Господь непрестанно присущ у всякого человека, у злого равно с добрым. Ибо без Его присутствия никто не смог бы жить. И Господь постоянно действует, побуждает и борется, дабы быть воспринятым. Откуда и следует, что присутствие Святого Духа непрестанно во всяком ангеле, духе, человеке или даже демоне ада. И этот самый Дух Святой, или же Божественное Исходящее, никогда не присвояется человеку, но есть всегда в нем принадлежностью Господней. То есть Дух Святой в каждом сознании природном человеческом и есть, собственно, то самое божественное человеческое в своей природной степени, которое и составляет тело Господне в последней или же природной степени творения, или же его святую церковь в природной степени сознания. И этот самый Дух Святой в человеческом сознании есть божественным, истинным, приспособленным к восприятию в этом конечном сознании. Ибо божественное сущее предельно превыше небес, так как в себе оное бесконечно. И бесконечное не может быть соединяемо с конечностями и, следовательно, с ангелами, если только оное несовершаемо посредством облачения в какое-либо конечное состояние сознания и, таким образом, посредством приспособления себя к восприятию. Сам Господь пребывает над небесами, и хотя и Он есть солнцем неба, но тем не менее Его присутствие присуще небесам, и оное Его присутствие там таково, словно бы Он сам пребывает там. Таким образом, Он сам присутствует в небесах, а именно Его божественное доброе и Его божественное истинное там может быть представительствуемо определенного рода соответствиями в формах внешних. Но отнюдь не Его собственно божественное сущее, которое пребывает над небесами, по той причине, что оное божественное сущее не может быть постигаемо человеческими сознаниями, ни даже сознаниями ангельскими, ибо оное божественное сущее бесконечно. Но вот божественное сущее в небесах, происходящее от оного божественного сущего над небесами, вот оное-то как раз и приспособлено к восприятию. Отсюда и видно, что Дух Святой есть божественным добрым и божественным истинным, приспособленным к восприятию в каждом конечном сознании, в своей небесной степени среди ангелов небесных, в своей духовной степени среди ангелов духовных и в своей природной степени среди человеков или же в природной степени сознания. Как говорит об этом латинское слово в книге «Апокалипсис истолкованный», если известно, что именно означает относительно человека дух, то отсюда может быть известно также, что оное означает, когда относимо к Иегове, сущему, или же Господу, которому относимо все то, чем человек обладает, а именно лицо, глаза, уши, руки, кисти, а также сердце и сознание, как также и дух, который в слове называем Духом Божьим, Духом Иеговы, Духом Его ноздрей, Духом Его уст, Духом истины, Духом святости, а также и Святым Духом. Дух означает божественная истина, исходящая от Господа. Божественная истина, исходящая от Господа, есть Дух Божий потому, что от Него-то люди обретают все их жизни. И те, кто обретают это божественное истинное в веру и в жизнь, вот те и обретают жизнь небесную. То, что Святой Дух есть божественная истина, исходящая от Господа, это можно увидеть в Евангелии от Иоанна, где сказано было: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо Он не от Себя говорить будет, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». То есть здесь Господь наставляет, что я больше не явлюсь к вам в форме непосредственно своей божественной, которую вы меня воспринимали до моего вознесения, а буду приходить вам исключительно Духом Святым. И вам от этого будет только лучше, потому что это будет не внешнее представительствующее присутствие, а внутреннее исполнение всем добрым и истинным, происходящим от Господа. То, что утешитель, параклет на греческом, здесь есть божественная истина, исходящая от Господа, то это совершенно очевидно. Ибо сказано было, что Господь говорил им всякую истину, и что когда Он должен будет уйти, то Он пошлет им утешителя или же Духа истины, который наставит их на всякую истину, и что Он тогда не от Себя говорить будет, но от Господа. Тут сказано «от Моего возьмет», ибо божественная истина исходит от Господа, и то, что исходит от Него, называемо Ему принадлежащим. Ибо Господь Сам есть божественной любовью, и исходящее от Него есть божественным истинным, то есть Его принадлежностью. Быть посылаемым посылать означает исхождение и продвижение вперед. То же самое здесь означаемо «подпошлю Его к вам». То, что утешитель есть Святой Дух, то это очевидно из Евангелия от Иоанна. Утешитель же, Дух Святый, научит вас всему. Отсюда очевидно, что Святой Дух есть божественная истина, исходящая от Господа, которая втекает в человека как непосредственно от самого Господа, так и опосредованно через ангелов и духов. И так как божественная истина исходит от прославленного человеческого Господнего, а отнюдь не непосредственно от собственно божественного, ибо оное было прославлено в себе от вечности, то поэтому-то тут и сказано, что «ибо еще не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». «Прославит» означает «соделать божественным». И Господь полностью прославил свое человеческое, то есть соделал его божественным посредством своего последнего искушения и победы на кресте. Отсюда же можно увидеть, что означают следующие слова Господа своим ученикам. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Здесь Отец есть собственно божественное, Сын есть божественное человеческое, и Дух Святой – исходящее божественное, которым есть божественное истинное. И таким образом существует единственное божественное, и все же есть также и определенная троичность. То, что это так, то этому Господь учит у Иоанна, говоря: «И отныне знаете Отца и видели Его. Видевший Меня, видел и Отца. Я в Отце, и Отец во Мне». Именно поэтому, когда Господь предстал в духе перед Иоанном Богословом, то Иоанн созерцал Его исключительно представительностями, по соответствиям различного рода божественного истинного, а не таким, так сказать, телесным, вплоть до осязания образом, каким он являлся апостолом до своего вознесения. Вот когда мы в уроках перед проповедью зачитывали того Сына Человеческого, которому был подведен пророк Даниил, то он видел не непосредственно божественное, а он видел лишь представительности по соответствию, потому что до этого не было Господнего непосредственного присутствия в творении. А Господь в творении присутствовал и являлся, исполняя духов и ангелов, как сынов человеческих, только представительностями по соответствиям, которые Даниилу и истолковывали предстоящие перед сыном человеческим. А вот когда писалось откровение Иоанна Богослова, вот там перед Иоанном Богословом тоже предстал ангел, исполненный Господом. Но поскольку Господь после этого, после своего прославления, присутствует на всех уровнях творения непосредственно, вплоть даже до природного уровня, то поэтому Иоанн видал перед собой непосредственно Господню степень, хотя и адаптированную к восприятию ангела, который явил ему, как сын человеческий, эту божественную степень в самом себе. Как говорит об этом латинское слово, в первой главе Откровения Иоанна Богослова Господь относительно своего божественного сущего описываем посредством представительствующих образностей, таких как семь звезд в правой руке у Сына Человеческого, посредством двустороннего острого меча, посредством глаз Его, сверкающих огнем, а также Его ступней, как бы из чистой меди. Каковые представительности были видимы Иоанном, и причиной этому было то, дабы из этих описаний могло бы быть извлекаемо затем то, что могло бы быть отнесено к описанию всякой церкви в последующем. Для свидетельства и в память того, что все относящееся к церкви принадлежит лишь единому Господу, а именно Его божественному человеческому. Ибо из оного единственного и исходит всякая добрая любви и всякая истинная вера. И он это и составляет церковь. Ибо то, что непосредственно исходит из собственного его божественного, то не достигает человека, ибо его собственно божественное духовно непостигаемо, и таким образом, будучи непостижимым, непостигаемо конечным помышлением, а то, что не входит в помышление, то и не может быть предметом веры, ибо истинное должно быть осмысляемо, дабы могло быть затем веруемо. И поскольку Господь по вознесении Своем воссел одесную Бога, то есть Его прославленное божественное человеческое в творении стало божественным во всех своих степенях, или же в небесной, духовной, и даже в природной, а то, что непосредственно исходит из собственного Его божественного, то не достигает человека, то посему-то Господь после своего вознесения и является во всяком ограниченном сознании приспособленно к восприятию этого сознания, то есть божественным истинным и добрым приспособленным в этом сознании, в той степени, в какой это сознание в момент восприятия в себе обретается, то есть согласно какие способности этого сознания к восприятию. Обычное присутствие Господа в сознании – это как бы откровение актуальной жизни. То есть, когда он входит Святым Духом в сознание, это и есть то, что человек воспринимает как своя непосредственная жизнь, которая в таком ограниченном сознании не воспринимаема как некая внешняя истина, но воспринимаема непрерывным потоком как бы своего собственного бытия и проистекающего из этого бытия своего непосредственного существования, где его конечное бытие проистекает от божественного доброго, приспособленного к его конечности, а его конечное существование происходит от божественного истинного, также приспособленного к этим конечностям. То есть божественное доброе там выступает как содержимое, а божественное истинное как форма этого содержимого. Содержимое есть бытие жизни, а форма есть его повседневное существование во всех образах этого существования, то есть в пространствах, временах, телесностях, предметностях, из которых это существование и состоит, и как бы течение времени, которое это существование непрерывно продлевает. Каковы божественное, доброе и истинное в себе самих, в человеке, бесконечны и вечны, но вот в своем приспособлении воспринимаются в сознании этом побуждениями и формами исключительно конечными и ограниченными. В чем, собственно, и заключается этого рода приспособление? И это самое откровение жизнью происходит у всякого без исключения, ибо Господь непрестанно присущ у всякого человека, у злого равно с добрым, ибо без Его присутствия никто не смог бы жить». Но вот когда Господу бывает нужно совершить свое посещение божественным истинным, не индивидуальным откровением жизни, а откровением как бы извне, то есть истинным своего божественного слова в его внешних началах, вот тогда-то неспешное течение этого самого индивидуального откровения жизни в сознании какого-либо одного духа из всеобщего множества вдруг превращается в необоримый водопад божественного истечения и непосредственного Господнего присутствия, полностью поглощающий всякую индивидуальность самоощущения этого духа. И вот тогда дух, которого Господь исполнил своим божественным присутствием, убежден, что Он сам есть Господь, и что все слова Его божественны. И это продолжается, покуда Он не выскажет всего, что Ему следует сказать. После же того Он замечает и осознает, что Он лишь Дух, и что Он говорил не от Себя, а от Господа. Именно таким вот образом Господь исполнил собою того ангела, который являлся Иоанну Богослову, сыном человеческим, при написании им Откровения. Именно таким же образом Господь исполнил и сознание Эммануила Сведенборга по завершении книги «Истинная христианская религия», созвав таким образом 12 своих учеников, воспоследовавших ему в мире, дабы днем позже выслать их проповедовать всему духовному миру свое вечное царствие. И именно таким же образом Господь исполняет и сознание какого-либо ассоциированного доброго духа и в сознании всякого человека церкви, когда тот получает от Господа просветление и подлинное духовное учение истинного из научности слова в памяти своей природной, которая тогда имеет в нем небесное происхождение, учение в смысле. И это случается у человека тогда, когда Господь в нем созывает все те принадлежности церкви, или же все относящееся к благолюбию, а также их проходящее оттуда вере, принадлежащими царствую Господню в его сознании, которые представительствуемы в слове 12 апостолами. И он созывает это тогда, когда там, внутри сознания у человека, наступает его внутреннее, духовное 19 июня, которое символизируется и представительствуется по соответствиям нашим внешним, сугубо плотским празднованием этой ежегодной даты цикла нашего богослужения. После чего в сознании у такого члена церкви Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и царствие Его во веки вечное. Царствует же Он посредством этого самого духовного учения небесного происхождения, которое человек тогда из этого внутреннего откровения и обретает. Ибо Господь и есть, собственно, учением относительно истинного и доброго. И таким образом Он и есть тем, кому учение взирает. И поэтому Он сам научает у Иоанна: «Я есть путь и истинная жизнь». Где путь есть, собственно, учение. Истина – все, что относится к учению. А жизнь – это, собственно, то доброе, которое есть жизнью истинного из и посредством этого учения. То есть человек тогда в состоянии уже жить не по познаниям памяти и слова, а по внутреннему наитию истинного, духовного, из Господнего, доброго в своем сознании. К тому же, что любовь к Нему или же вера в Него и есть тем, что обретает все это, Он также учит у Иоанна. Свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же сейчас к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как проречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова и познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение оных. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают тогда от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается внутренняя связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих-то посредством Тайной Вечери и создается связь. У прочих же лишь присутствие Его, но не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо всесожжения и жертвы, из которых преимущественно и состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих изливаемая в оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.